Лев Толстой. Казаки. Все затихло в Москве. Редко-редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов, и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок со снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где, уже отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы. А у господ еще вечер. В одном из окон шевалье из-под затворенной ставни противозаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съежившись, точно прячется за угол дома. «И чего переливает из пустого в порожнее?» — думает лакей с осунувшимся лицом, сидя в передней. «И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один маленький, чистенький, худой и дурной сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий в новеньком полушубке ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с очищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается. Глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами, но видно, что он не находит слов. И все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается. «Теперь можно все сказать», — говорит отъезжающий. «Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней», — обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него. «Да, виноват», — отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде. «Я знаю, от чего ты это говоришь», — продолжает отъезжающий. «Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его». «Да, очень довольна, душа моя». «Больше, чем нужно», — подтверждает маленький дурной, открывая и закрывая глаза. «Но отчего же не любите самому?» — говорит отъезжающий и задумывается, и как будто с сожалением смотрит на приятеля. «Отчего не любить? Не любится. Нет, любимым быть несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, боже мой!» — он махнул рукой. «Ведь если бы это все делалось разумно, а то на выворот как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь, не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь. И не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее. А она пошла? Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?
Ну, да теперь кончено, сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. Одно только ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.
Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.
«Мне и грустно, и рад я, что еду», — продолжал он. «Отчего грустно, я не знаю».
И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.
«Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет», —
сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом.
«С 12 часа ложки, а теперь 4.
Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу в его обвязанном шарфе, в его валенных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавший его жизни трудов, лишений, деятельности.
«И в самом деле прощай», —
сказал он, ища на себе незастегнутого крючка. Несмотря на советы дать еще наводку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз.
«Прощай, ты отличный малый», — сказал господин маленький дурной с кроткими глазами.
Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.
«Ах да», — сказал отъезжающий краснея и обращаясь к высокому. «Счет, шевалье, ты устроишь, и тогда напиши мне».
«Хорошо, хорошо», — сказал высокий, надевая перчатки.
«Как я тебе завидую», — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо. Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал:
«Ну что ж, поедем?»
И даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидуют. Голос его дрожал. Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе Бог». Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал. Они помолчали, еще раз сказал кто-то «прощай», кто-то сказал «пошел», и ямщик тронул.
«Елизар, подавай!»
— крикнул один из провожавших. Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.
«Славный малый этот Оленин», — сказал один из провожавших. «Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?»
«Буду». И провожавшие разъехались. Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней и распахнулся. Ямская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то невиданных им домов. А Ленину казалось, что только отъезжающий ездит по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло. А в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных, давивших слез. «Люблю, очень люблю. Славные, хорошо», — твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько.
Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе. А ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем, заставляло его плакать и бормотать несвязные слова. А Ленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший, только числившийся в каком-то присутственном месте, промотавший половину своего состояния и до 24 лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе. В 18 лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди 40-х годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков. Он все мог сделать, и ничего ему не нужно было. И ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звания вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которую одно время думал посвятить себе, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке? На искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине или на практическую деятельность? Не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв. Ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет. И, как ему кажется, из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые сразу, входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Ленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости. Эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им, и сам, не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь с выездом его из Москвы начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а, наверное, будет одно счастье. Как всегда бывает в дальней дороге, на первых 2-3 станциях воображение остается в том месте, откуда едешь. И потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия, и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным. Выехав за город и оглядев снежные поля, Он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустился на дно саней, успокоился и задремал. Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится, где деньги, сколько их, где вид и подорожная, и шоссейная расписка. И все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки. В продолжение утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты, сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханная. При этом он рассчитывал тоже, сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось 7/11 всей дороги. Долгов оставалось всего на 7 месяцев экономии и на 1/8 всего состояния. И, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами амалат-беков, черкешинок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представлялось смутно, неясно, но слава заманивая и смерть угрожая составляют интерес этого будущего. То с необычайной храбростью и удивляющей всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев, то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешинок и опасностей, эти ошибки не могут повториться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и кончено. Есть еще одна самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она между гор представляется воображению в виде черкешенки-рабыни со стройным станом, длинную косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина, и у порога она, дожидающаяся его в то время, как он усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудится ее поцелуй, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. Нотр-Дам-де-Пари, например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» — говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию, надо перелезать из саней в сани и давать наводку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил. И ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель адъютанства, прелестная жена. Но ведь любви нет, говорит он сам себе, почести вздор, а 678 рублей, а завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь. Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его, кому только. 678 рублей портному, а там видно будет. И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый молодой сон. И сам, не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее. На другое утро то же самое, те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.